Семя. Ничем не приметная маленькая частичка древесной породы. Эта частичка содержит в себе колоссальный банк данных, включающий тысячи страниц информации. Пройдет время, и это семя начнет жадно поглощать солнечные лучи, воду и минеральные вещества Земли. День за днем будет набираться сил, расти и в итоге увеличиться в миллионы раз. И вот человеческому взору предстанет одно из величайших чудес на Земле. Крохотное семя превратится в мощное дерево. Чудо семени. Каждый из нас знает, как выглядит семя. Но, возможно, не каждый человек когда-либо задумывался о том, каким образом из этой крохотной частицы древесной породы образуется все многообразие растительного мира. Стоит только чуть внимательнее присмотреться и задуматься над строением семени, как нашему искушенному разуму предстанет невероятно сложная загадка. Вернее, даже сказать чудо, ведь решить эту загадку нам все равно не под силу. Только подумайте, все многообразие цветов, узоров, ароматов и прочих особенностей растений, которые вы можете наблюдать в данный момент на экране, сокрыты в этом крошечном семени. По сути, каждое семя – это необъятный банк данных. Семя, в зависимости от того, к какому виду растения оно принадлежит, содержит в себе всю информацию о будущем растении, от количества и формы листьев до цвета и толщины коры, о ширине и количестве канальцев, по которым растение получает микроэлементы и воду, о высоте растения и даже о том, будет ли оно плодоносить. Если растение плодоносящее, то о форме, запахе, цвете и вкусе плода. Словом, в семени сокрыта полная характеристика данного растения и вся его будущая жизнь. Алый цвет розы, изгибы лепестков и листьев, количество листьев, их мягкость и бархатистость, пропорции вещества, придающего розе неповторимый нежный запах – вся эта информация закодирована в семени. Благодаря этим данным на сухих прутьях виноградной лозы появляются сочные и сладкие грозди винограда. Информация, содержащаяся в эмбрионе семени, делает кожицу виноградинки отличной от скорлупы ореха, дает вырасти различным по вкусу, цвету, форме и запаху растениям и плодам, появиться витаминам, содержащимся в каждом из них, делает одни плоды и растения водянистыми и мягкими, а другие твердыми и сухими. В современном мире для хранения больших объемов информации люди, как правило, используют память компьютера. Особая комплектующая компьютера, жесткий диск, создан специально для этой цели. Однако эти аппараты, являющиеся новейшими технологическими разработками, в сравнении с крошечным семенем, все же остаются весьма примитивными. Так как семя содержит не только огромный банк данных, но и множество комплексных систем, которые человеку до сих пор еще не удалось ни расшифровать, ни сымитировать. Ведь семя было создано Всевышним Творцом, и все совершенные системы, сокрытые в семени, также созданы Всевышним. Однако крошечного семени достаточно для того, чтобы осознать неповторимость и величие творений Создателя. Каждое семя – шедевр Господнего творения – Оно растет и развивается по программе, назначенной Творцом, и превращается в растение благодаря его мудрости и знанию. В одном из аятов Корана Всевышний напоминает нам: «У него ключи к тайному, знает о них только он. Знает он все, что на суше и на море, и не падет даже лист с дерева без его ведома. И нет ни зернышка в темени земли, ни свежей, ни сухой былинки, что в ясной книге означено бы не была». Пыльца. Для образования любого семени необходимо, чтобы находящиеся в растении женские клетки соединились с мужскими клетками другого растения, то есть с пыльцой. Однако здесь возникает проблема. Растения не обладают способностью передвигаться. Но Всевышний Аллах наделил растения удивительными механизмами для переноса пыльцы одного растения на другое, то есть для оплодотворения женской яйцеклетки. Пыльца, размеры которой не превышают размера пылинки, при более внимательном рассмотрении обладает удивительным комплексным инженерным строением. Аллах создал миллионы различных видов растений и столько же видов пыльцы для того, чтобы эти растения могли продолжать свое существование. Большая часть разновидностей пыльцы разносится ветром. Именно эти пылинки вызывают у аллергиков болезненные состояния в период цветения по весне. Как только пыльца достигает женских органов растения, тут же начинается процесс оплодотворения. Некоторые растения для переноса пыльцы привлекают специальных курьеров, то есть используют животных. Наиболее распространенными курьерами являются насекомые. Большинство цветков располагают превосходными рекламными средствами, дарованными им Аллахом, яркостью красок, великолепным запахом и ароматным нектаром, посредством которых они привлекают к себе насекомых. Рассматривая связь между цветами и насекомыми, мы отчетливо видим удивительную гармонию в их сотворении. Абсурдно предполагать, что удивительное строение пыльцы и растительного мира могло быть создано самими растениями. И пыльцевые зерна, и удивительные системы опыления – лишь единичные примеры из бесчисленного множества совершенных творений Всевышнего. В Южной Африке, например, цветет разновидность ирисов, до пыльцы и нектара которых добраться необычайно сложно. Под лепестками цветка расположена длинная цветоножка, а нектар и пыльца сокрыты на самом дне этой самой цветоножки. Для того, чтобы достичь их, требуется длинный хоботок. Плюс к тому необходим еще и летательный аппарат для того, чтобы зафиксировать этот хоботок в зависшем в воздухе состоянии. Всевышний Творец создал для растений уникальную систему опыления, чтобы род растений не прекращался и земля радовала нас своей бесподобной красотой растений каждый год. Сейчас на экране вы видите мармеладную муху, или иначе журчалку. Хоботок у ней очень длинный. Длинный настолько, что ей нетрудно дотянуться до глубокого спрятанного нектара цветка. Цветоножка ириса очень длинная, и для того, чтобы не погнуть хоботок, мухе необходимо садиться на цветок в вертикальном положении. И, как ни странно, журчалка пользуется именно этой системой полета. Она наделена способностью зависать в воздухе, словно вертолет. Но для того, чтобы вертолет совершил успешную посадку, люди используют специальные указатели на посадочной полосе. А сейчас обратите внимание на вот эти белые стрелки на верхней части цветка. Все они указывают на одну точку, словно бы указывают журчалке путь. Таким образом, муха успешно приземляется на цветок. Не правда ли? Еще одно чудо сотворения. Цветок ведь лишен разума, у него нет глаз, ушей, рук или мозга. Однако цветок обладает знанием о том, где и как разместить эти стрелки, чтобы указать насекомому путь к нектару и так обеспечить продление своего рода. Муха также лишена какого-либо разума, но и она обладает необходимым для сбора нектара и пыльцы строением. Нет никакого сомнения в том, что разум, столь гармонично сочетающий потребности ириса и мармеладной мухи, не принадлежат ни тому, ни другому. Только тому, кто создал их, известно обо всех особенностях каждого из этих существ. Творец создал их из небытия, в необычайной гармонии друг с другом. Вспомним Господнее повеление Корана. «Лишь Ему принадлежит все в небесах и на земле». И все послушно Его воле. У растений в арсенале есть одно безотказное средство привлечь к себе внимание насекомых. Это ароматы. Некоторые виды орхидей Южной Америки приманивают самцов ос, вырабатывая особые запахи. Дело в том, что самцы слетаются на этот запах, чтобы потом благоухать им и так привлекать внимание самок ос. На протяжении истории люди использовали парфюмерные масла и эссенции для придания благоухания своему телу. И как ни странно, осы, так же как и люди, стремятся благоухать. Однако орхидея отдает свой аромат не безвозмездно. Она оснащена удивительной ловушкой, совершенно безопасной для ос. Благодаря этой ловушке орхидея надежно прилепляет свою пыльцу на брюшко осы. Оказывается, доступ к источнику запаха цветка покрыт довольно скользкой массой. Осе стоит невероятных усилий приземлиться на эту скользкую поверхность, но оказывается, скользкость цветка сотворена специально. Сейчас смотрите внимательнее. Самец осы угодил в ловушку. Пытаясь выбраться из нее, он отчаянно сопротивляется и волей-неволей соприкасается с желтыми пылинками, так пыльца прилипает на брюшко осы. Совершенная ловушка выполнила свою задачу. Другой вид орхидеи использует другой, чисто механический вид пересылки своей пыльцы. У нее есть ловушка в виде капкана. Аромат, который так манит ос, находится именно здесь. А вот это незамысловатое удлинение и есть капкан орхидеи. Оса, что вы видите на экране, недостаточно велика для того, чтобы привести в действие механизм. А вот эта особь будет в самый раз. Опьяненная запахом, пытаясь достичь нектара, оса соприкасается со спусковым крючком механизма. За доли секунды тычинки роняют и прилепляют на спинку пчелы пыльцу. Строение кипрской орхидеи также представляет собой чудо Господнего творения. Узор на цветке орхидеи, которую вы сейчас наблюдаете на экране, представляет собой точный макет самки осы. Участки, окрашенные в голубой цвет, по форме напоминают крылья. А на туловище даже имеются копии ворсинок. Оказывается, при солнечном свете крылья самки осы действительно приобретают голубой оттенок, а брюшко, точно как на орхидее, покрыто ворсинками. Орхидея удивительнейшим образом имитирует самку осы. Однако на этом чудеса творения орхидеи не заканчиваются. Оса в природе для привлечения самца выделяет особый секрет. Невероятно, но и орхидея для привлечения насекомых производит тот же самый запах. И вот пыльца уже прилипла на самца осы. Самцы ос, принимая другие орхидеи за самок, пытаются спариться с ними и при этом опыляют цветки орхидей. И здесь мы опять становимся свидетелями чудотворения. Орхидея всего лишь растение. Она не имеет глаз, чтобы видеть этот мир. А если бы и так, то не имеет разума, чтобы осмыслить увиденное. Тот факт, что цветок в точности имитирует насекомое, которое никогда не видел, в точности имитирует его внешний вид, цвет крыльев, вплоть до ворсинок и запаха, является свидетельством того, что и орхидея, и оса были сотворены Всевышним Создателем. Самки ос, обитающих в Южной Африке, не имеют крыльев. Большую часть времени они проводят под землей. Но как только наступает период спаривания, они выходят на поверхность и взбираются на высокое растение. Затем, выделяя особый секрет для привлечения самца, ждут его появления. Это ожидание длится недолго. Самец прилетает, подхватывает самку, и они продолжают полет уже вдвоем. Орхидея дракея, произрастающая на территории Южной Африки и Австралии, также обладает удивительным строением. Ее инженерный дизайн безупречен. Отросток, имеющийся на орхидее, напоминает бескрылую самку осы. Цветок даже производит запах, выделяемый самкой. Самец, принимая этот миниатюрный макет за настоящую самку, пытается взлететь вместе с ним. И, конечно же, это ему не удается. Но какая польза от этого орхидея? Ответ кроется в самом строении цветка. Отросток фиолетового цвета, расположенный слева, макет самки осы. И в маленьком бутончике справа находится липкая пыльца. Часть цветка, имитирующая осу, прикреплена к растению маленьким, но очень прочным шарниром. При любом движении этот шарнир обеспечивает движение псевдоосы по направлению бутона с пыльцой. Самец, привлеченный запахом и видом самки, пытается ее схватить и взлететь вместе с ней. Так что механическое устройство приводится в действие, и самец волей-неволей соприкасается с бутоном с пыльцой. И вот пыльца надежно приклеилась на насекомое. Семя. Как только пыльца достигает женской яйцеклетки, происходит оплодотворение, и через некоторое время образуется семя. Семя способствует продолжению рода растения. Каждое семя представляет собой пример неповторимого искусства творения Всевышнего. Аллах особо упоминает о чуде строения семени в Коране. «Видите ли вы семена, что сеете? Вы ли их произрастаете, или мы – причина их произрастания? Будь на то наша воля, мы бы обратили ваши жатвы в сухую труху, и вы бы дивились тому». Поздней осенью в тропических лесах созревает особый вид грибов – актиния, или гриб морской звезды. Несколько несуразный их вид скрывает удивительное внутреннее строение. Пройдет время, и как только влажность воздуха достигнет необходимого уровня, гриб актинии начнет стремительно меняться. Их внешняя кожица начнет лопаться, и на свет покажется их тайное оружие. Это настоящий механизм стрельбы. Система, специально созданная для того, чтобы выстреливать семенами и отправлять их на далекие расстояния. Эти лепестки прочно прикрепляют механизм к земле. А вот это – дуло, из которого будет производиться выстрел. Одной дождевой капли достаточно для того, чтобы нажать спусковой крючок. И вот выстрел произведен. Ветер уносит семена гриба на дальние расстояния, тем самым обеспечивая продолжение их рода. А некоторые виды цветов для распространения семян используют воздушный транспорт. Под каждым этим белым клубочком содержится примерно по 100 семян. Размеры семян несколько больше семян грибов актинии, и для успешного полета им необходимо особое приспособление. И как ни странно, каждое семя оснащено необходимым механизмом полета. Это парашют. Такой парашют настолько эффективен, что даже незначительный ветерок способствует поднятию семян высоко вверх. Каждый из этих миниатюрных вертолетиков несет под собою семя. Причем величина семени, длина и строение лопастей безупречно гармонируют друг с другом. А сейчас давайте остановимся на мгновение и рассмотрим эту систему повнимательнее. Невероятно, но в каждой детали мы наблюдаем шедевр божественного творения. Диаметр устройства системы полета, а также его длина и вес созданы с точным расчетом, чтобы поднять семя в воздух. Даже расстояние между летательным механизмом и семенем рассчитано таким образом, чтобы сохранялся центр тяжести. Будь это расстояние чуть короче или же чуть длиннее, это означало бы невозможность осуществления полета. Для совершения полетов люди также используют парашют. Однако существует очень важный аспект, который не стоит забывать. Этот парашют создан разумными людьми. Но цветы, использующие парашюты, эффективность которых намного превышает эффективность человеческих парашютов, всего лишь растения. Они лишены разума. Однако благодаря совершенному творению Аллаха, эти растения создают бесподобные механизмы полета. Без сомнений, во всех этих проявлениях наблюдается чудо творения жизни, и эти чудеса свидетельствуют вам о совершенном замысле Создателя. Перед вами леса Амазонки. Температура воздуха и влажность в лесах Амазонки, как правило, очень высоки. Ветра здесь практически не бывает. И это значительно усложняет работу так называемого воздушного транспорта при переноске семян. Именно поэтому растениям необходимо снабжать свои семена усовершенствованными летательными аппаратами, к примеру, парой крыльев. Обратите внимание, сразу под крыльями находится семя дерева. Проектировщики самолетов долгое время бились над созданием крыльев с подобной аэродинамикой, однако им это не удалось. Самолеты, созданные людьми, летают с меньшей продуктивностью. К тому же эти самолеты создавались разумными инженерами, имеющими все необходимые знания. Крылья, переносящие семя дерева, обладают самым совершенным аэродинамическим строением на Земле. Малейшего колебания горячего воздуха достаточно для того, чтобы поднять этот планер в воздух и увеличить длительность полета. Таким образом, семя уносится очень далеко от родного дерева. Для транспортировки семян помимо самолетов, деревья используют и другие виды транспорта. Например, вертолетики. Большее по тяжести семя, либо меньший по размеру винт стали бы причиной незамедлительного падения механизма на землю. Однако их строение безупречно. Некоторые вертолетики оснащены большим количеством лопастей. Этот механизм полета полностью соответствует тому, который используют люди. И неспроста выдающийся авиаконструктор Игорь Сикорский, конструируя свой первый вертолет, использовал систему именно этих семян, пытаясь воспроизвести их технику полета. Благодаря имеющемуся винту, семя способно улетать на далекие расстояния. Таким образом, продолжение рода дерева становится гарантированным. То, что дерево, не имеющее ни разума, ни способности мыслить, состоящее всего лишь из ствола и листвы, способно создать подобный летательный механизм, скопировать который не под силу даже инженерам-аэродинамикам, можно характеризовать лишь словом «чудо». Утверждение же о том, что эти совершенные механизмы могли произойти случайно или в некоем процессе эволюции, по меньшей мере, неразумны. Нет никакого сомнения в том, что все деревья, семена, а также совершенные механизмы, созданные специально для их транспортировки, были сотворены Богом, Творцом всего сущего. Велик Аллах, Творец всего сущего, Господь всех миров. Ваш Бог Аллах, нет иного божества, кроме Него. Он объемлет своим знанием всякую вещь. Для распространения своих семян растения используют и другие методы. Например, взрыватели. Перед вами огуречная рассада. Благодаря особой системе, созданной Всевышним, семена содержатся в огурце под высоким давлением. И как только приходит время, они выстреливаются из рассады, как артиллерийский снаряд. Вот на экране бальзамин железнокосный, в простонародье недотрога, он же Ванька Мокрый. Это растение обладает совершенным строением семяпередачи. И малейшего прикосновения достаточно для того, чтобы привести механизм в действие. Сила выстрела столь велика, что семена могут отлетать на расстояние до 5 метров. Однако растениям свойственно использовать не только воздушный метод пересылки семян, но также морской и речной. Они обеспечивают свои семена необходимым инвентарем для путешествия по воде. Это растение – коновалия или береговая фасоль. Семена ее являются самыми успешными мореплавателями. Растение упаковывает каждое семя в отдельный пакетик. Благодаря этому они могут двигаться независимо друг от друга. Семя, которое вы видите сейчас на экране, начинает длительное путешествие. Отдаваясь волнам речного течения, оно устремляется в открытое море. После многих километров речного пути оно достигает моря. Оболочка, в которой содержится семя, будет служить ему плотом и в то же время защищать от внешних воздействий. Предавшись течению океанических вод, семя долгие месяцы, а то и годы плавает в соленых водах Мирового океана. Но несмотря на тяжелые условия океанического климата, оно не погибает. Даже если его внешняя оболочка со временем изнашивается, твердая корка продолжает защищать его от соли и других возможных опасностей. В конце концов, семя достигает суши. С этого момента начинается зарождение новой коновалии. Она пускает корни за тысячи километров от материнского дерева. Семена некоторых видов растений способны выдержать не только воздействие соленой воды, но еще более разрушительный фактор – огонь. В местности обитания этого растения из-за сильной засухи практически каждый год происходят пожары. Поэтому эти растения не спешат выпускать свои семена. Удивительно, но факт. Движение в семенных капсулах начинается только после того, как отбушует пожар и все растения выгорят дотла. Через короткое время, как только закончится пожар, семенные капсулы начинают сами по себе открываться. Вся растительность этой местности уничтожена. Однако особые семена, хранившиеся специально для этого периода, словно страховой полис, обеспечили продолжение рода растения. Земля, обогащенная золой и пеплом, питательными элементами, обеспечит быстрое прорастание семян. Творец удивительным образом создал семена этого растения, устойчивыми к огню. Температура пожаров достигает 1000 градусов, но для растения это не проблема. Как только пожар стихнет, оно может продолжить свой род. Муравьи. Насекомые, не знающие усталости. Некоторые виды растений пользуются трудолюбием этих насекомых и привлекают их к транспортировке своих семян. Однако растения не остаются в долгу. За эту услугу они дарят муравьям особое угощение. На кончик семени растение помещает специальную питательную смесь, столь любимую муравьями. Но почему эти семена не могут прорастать просто на земле, и зачем им муравьи? Оказывается, если семена останутся снаружи, они непременно будут съедены птицами или другими присмыкающимися. И для того, чтобы выжить и дать побеги, им необходимо непременно попасть под землю. Как раз-таки здесь к ним на выручку и приходят муравьи и переносят семена в свои муравейники. Они съедают питательную смесь, заботливо помещенную растением на кончик семени, а само семя оставляют невредимым. Так семя находится в безопасности внутри муравейника и успешно дает всходы. Плодоносящие деревья также прибегают к подобному методу. Для переноса своих семян они используют людей и животных. Оплата, которую они обеспечивают за транспортировку, это их плоды. Как только семя начинает созревать, окружающая его мясистая оболочка, то есть плод, начинает менять цвет, приобретает вкус и аромат. Таким образом, плод словно рекламирует себя для того, чтобы человек или животное его сорвали. Птицы не выдерживают такого соблазна и лакомятся плодом. Давайте еще раз поразмыслим. Деревья, используя полезные элементы почвы, воду и солнце, производят великолепные на вкус плоды. Словно бы зная анатомию человека и животных, потребности их организмов, они помещают в них полезные вещества и минералы земли. Кроме того, строение плодов устроено таким образом, чтобы максимально облегчить распространение их семян. Но не стоит забывать о том, что дерево – это лишь корень, ствол и листва. Оно не способно разумно мыслить. Тот факт, что неразумные растения способны производить полезные, питательные и вкусные плоды, является еще одним знамением высшей мудрости Творца, сотворившего все в мире ради нашего блага. Аллах создал изысканное многообразие растительного мира ради служения человеку. В одном из аятов Корана Всевышний напоминает нам: «Он – тот, кто вам низводит воду с неба. Ею мы даем произрасти растениям всех видов, и ею мы выводим зелень и побеги, из них выращиваем зерна, сидящие в ряд. Из финиковой пальмы, из завязи ее, гроздья плодов, свисающие низко, сады из виноградных лоз, маслин, гранатов, которые во многом так похожи и не похожи меж собой. Посмотрите на их плоды, когда они наливаются и зреют». Поистине, в этом есть знамение для тех, которые уверовали в Бога. А некоторые виды растений обитают вне досягаемости животных. Но тогда они сами, без чьей-либо помощи, занимаются посевом своих семян. К примеру, этот вид лиственного плюща, произрастающий на вертикальной поверхности высоких стен, прибегает к восхитительному методу размножения. Он может жить и размножаться в трещинах стен на высоте 30 метров. Как только семена созревают, лепестки цветов опадают, и капсула с семенами выходит наружу. На этом этапе растение начинает совершать удивительные действия. Как вы можете наблюдать, на ускоренной съемке плющ движется к ближайшей расщелине или трещинке, и, пробравшись внутрь нее, растение само закапывает свое семя в почву. Мы стали свидетелями удивительного действа. Волей-неволей возникает вопрос: откуда это маленькое растение, не имеющее разума и не способное мыслить, знает, что ему необходимо зарывать свои семена в почву? Откуда плющ знает, что семя сможет произрасти, лишь будучи помещенным в расщелину? Кто обеспечил его механизмом движения, необходимым для того, чтобы поместить семя в эту расщелину? На все эти вопросы существует лишь один ответ. Это растение было сотворено Аллахом, а все удивительно разумные действия совершаются им вследствие совершенной программы, предопределенной для растения Создателем. Вспомним Господнее повеление Корана. Поистине, Аллах расщепляет зерно и ядро. Он извлекает жизнь из мертвой плоти и из глубины живого вызывает смерть. Таков Он, Аллах. Так что же отвращаетесь вы? В этом фильме мы познакомились с чудесными особенностями семян и пыльцы, о существовании которых большинство людей, возможно, никогда и не задумывалось. Мы узнали о том, что крошечное семя содержит в себе огромный банк данных. Увидели цветы, указывающие путь насекомым. Мы познакомились с различными видами орхидей, некоторые из которых для продолжения своего рода привлекают насекомых специальными запахами или же имитируют самок ос. А еще увидели растения, использующие особые механизмы стрельбы, с помощью которых семена удается отсылать на далекие расстояния. Растения, использующие для транспортировки своих семян крылья, обладающие самой высокой аэродинамикой на Земле, вертолетами, а также уникальными взрывателями. Мы узнали о том, что некоторые семена способны проплывать тысячи километров в океанах и не сгорать в огне. А также то, что некоторые виды растений используют в качестве транспортировщиков своих семян, животных или людей, а некоторые растения и вовсе сами занимаются их рассевом. Мы стали свидетелями того, как совершенное искусство творения Аллаха объемлет собою все и вся. Бог, Всевышний Аллах, Создатель всего сущего, что есть в небесах и на земле. И каждое живое существо есть знамение его высшего разума и могущества. И поистине, Аллах, нет божества кроме него, живущего и самосущего извечно. Не овладевают им ни сон, ни дремота, лишь ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Кто может перед ним вступиться без изволения его на то? Он знает все, что было до них, и все то, что будет после них, а они не постигают ничего из его знания, кроме того, что он пожелает. Престол его державия объемлет все небеса и земли, сохранность их ему не в тягость. В своем могуществе поистине велик он и в высшей степени возвышен». Thank you.
Палеоонтологические опровержения учения Дарвина. Чуть более 150 лет тому назад английский натуралист и биолог-любитель Чарльз Дарвин на основании наблюдений, сделанных им в ходе путешествий по миру, выдвинул новую теорию – теорию эволюции, которая, однако, не имела научного подтверждения и была основана лишь на его личных предположениях и измышлениях. Согласно эволюционному сценарию Дарвина, неживые материи в результате некоторых случайных изменений и при воздействии атмосферных явлений соединились в единое целое и образовали первую живую клетку – основу будущей жизни. Утверждение, лишенное каких-либо доказательств, было весьма странным. Однако дальнейший сценарий, изложенный Дарвином, был еще более нелепым. Первая образовавшаяся живая клетка неизвестно каким образом начала делиться и множиться, так что через какое-то время, опять-таки в процессе множественных случайностей, сформировала некое протосущество. То есть первая живая клетка якобы поэтапно эволюционировала. Согласно дарвиновскому учению, весь процесс развития жизни от бактерий до человека, то есть бесчисленное многообразие форм жизни, появились на свете в результате этого мифического процесса эволюционирования, когда в результате колоссального множества случайностей жизнь якобы поэтапно развивалась и совершенствовалась. Конечно же, утверждения Дарвина не имели никакого научного обоснования или фактического подтверждения. Однако примитивный уровень развития научной мысли и отсутствие каких-либо технологий способствовали тому, что абсурдные идеи Дарвина, казавшиеся обществу весьма прогрессивными, получили восторженный прием в околонаучных кругах и в обществе. Отправной точкой теории Дарвина была философия материализма. Его учение было с энтузиазмом встречено материалистами XIX века, ибо теория создавала своего рода научное обоснование для их идеологии. Материалисты от науки начали активно развивать модное учение Дарвина, стремясь найти фактические доказательства его правоты. Проводились бесконечные эксперименты и опыты, попытки воссоздания первобытной атмосферы Земли и синтезирования живой клетки. Но все эксперименты приводили к обратному результату. Ни один эксперимент не смог обеспечить фактического доказательства правоты теории. Более того, все факты свидетельствовали об обратном. В 20 веке, с началом стремительного развития науки и технологий, абсурдность эволюционного объяснения происхождения жизни стала очевидна каждому здравомыслящему человеку. Открытия палеонтологии, микробиологии, молекулярной биологии, биохимии и генетики последних десятилетий свидетельствуют, что теория эволюции – это миф, не имеющий ничего общего с научными фактами. Самыми главными фактами, сокрушающими теорию эволюции, стали окаменелые останки древнейших форм жизни, которые показали, что за сотни миллионов лет жизнь не претерпела ни малейшего изменения или преобразования, не трансформировалась в другие виды, а дошла до наших дней в точности, в том виде, в котором и была сотворена. И в глубокой древности живые организмы обладали теми же высокоразвитыми биологическими особенностями и совершенством строения, что и современные виды жизни. Причем все эти формы жизни появляются в слоях Земли внезапно и в абсолютно развитых видах. Этот факт показывает нам очевидную истину. Живые существа появились на Земле не в результате мифического эволюционного развития, но были сотворены на Земле волей и могуществом Творца, Всевышнего Господа. Превосходно сохранившиеся до наших дней окаменелые останки древнейших форм жизни являются самыми главными доказательствами ее сотворенности. В этом фильме вы узнаете о том, что представляют собой окаменелые останки, как они образуются, как происходило формирование Земли и на каких этапах были сотворены те или иные формы жизни, а также примеры древнейших окаменелых останков, возраст которых составляет сотни миллионов лет, свидетельствующие о сотворенности, но никак не о случайности происхождения жизни. Что представляют собой окаменелые останки, фоссили, и как они образуются? Окаменелые останки – это следы древнейшей жизни, дошедшие до наших дней, сохранившимися в недрах слоев Земли. Окаменелости могут содержать как части организмов, живших некогда на Земле, так и следы, оставленные этими организмами во время жизни, так называемые следы присутствия. Палеоантология располагает останками животных, живших сотни тысяч, миллионы и сотни миллионов лет тому назад. Самые древние образцы форм жизни датируются в 600 миллионов лет и относятся к кембрийскому периоду. Для сравнения уточним, что род динозавров существовал и вымер всего 65 миллионов лет назад. Окаменелые останки, сохранившиеся между пластами Земли, являются важнейшим источником информации о начале жизни на планете и формах жизни, обитавших на ней. Окаменелые останки и изучение слоев Земли четко показывают, какие формы жизни существовали, преобладали и вымирали на той или иной стадии развития планеты. Окаменелые останки сохранились в большом многообразии, от мельчайших следов микроорганизмов до скелетов крупных животных. Благодаря этим множественным останкам палеонтология имеет возможность читать ясную книгу жизни на Земле. Рассмотрим теперь, как же происходит окаменение, фоссилизация останков живых существ. Для того, чтобы произошел процесс фоссилизации, животное должно быть мгновенно накрыто толщей земли, грязи, ила, вулканической породы или песка. То есть должен быть прекращен доступ воздуха к телу. В последующие месяцы толща земли, укрывающее тело животного, медленно увеличивается. Слои земли исполняют функцию щита, защищающего тело животного от внешнего воздействия. Постепенно толща слоев земли все нарастает, и в течение нескольких сот лет тело животного оказывается покрытым многометровым слоем земли. Со смертью живого существа мягкие ткани его тела под воздействием бактерий и окружающей среды гниют и разлагаются. С течением времени и твердые части организма постепенно начинают подвергаться химическому распаду. В твердые ткани, в которых начался процесс химического распада, начинает просачиваться вода, и минералы, содержащиеся в воде, постепенно оседают в тканях, заполняя собой пустоты, образовавшиеся от распада органических веществ. Минералы, осевшие в тканях, много более прочные, нежели разрушившиеся органические составляющие. Это прежде всего кальций, пирит, кремний, железо, то есть основные минералы, составляющие горные породы. Минералы на протяжении миллионов лет вытесняют разрушившиеся частицы костных структур, хрящей и панцирей и заполняют эти пустоты, В результате этой реакции получается точная каменная копия некогда жившего существа. То есть формы и очертания его в точности такие же, какие были присущи ему при жизни, но материал, из которого они состоят, – камень. Этот процесс окаменения называется перминерализацией. Наряду с перминерализацией есть и другие химические процессы, приводящие к окаменению останков. Один из них – процесс обугливания, карбонизации. При обугливании молекулы кислорода и азот уступают место молекулам углерода и водорода. Бактерии карбонизации разрушают молекулы тканей дерева, как правило, клетчатки. В итоге получается точная копия растения из каменного угля. Сегодня практически во всех странах мира найдены миллионы окаменелых останков древнейших форм жизни, принадлежащие различным видам животных и растений, которые каталогизированы и экспонируются в музеях многих стран. Все эти образцы ископаемых останков являются нам важнейший научный факт. Нет ни единого различия между живыми существами, обитавшими на Земле сотни миллионов лет назад, и современными представителями этих же форм жизни. Существа, жившие в самых древних геологических периодах, существуют на Земле и сегодня абсолютно в том же виде и формах, что и тогда, без малейшего биологического изменения.
Неизменность древнейших форм жизни. В первой части фильма мы уже поведали общие сведения об окаменелых останках, стадиях их формирования и причинах, вызывающих окаменение умерших живых существ в Земле. Как все мы прекрасно знаем со школьной скамьи, ибо так нас учили в материалистической системе образования, теория эволюции утверждает, что все живые существа на Земле развились в течение многих миллионов лет беспрерывных изменений от примитивных форм жизни к современным, высокоразвитым. Однако фактически, на основании палеонтологических открытий можно утверждать, что этот тезис – откровенный обман. Окаменелости самых древних периодов жизни неоспоримо показывают, так называемого поэтапного развития жизни никогда не существовало. Например, окаменелость, которую вы сейчас видите, найдена в формации Грин-Ривер в штате Вайоминг в США. Возраст этой окаменелости – 50 миллионов лет. Вверху представлен окаменелый скелет сельди. При детальном рассмотрении мы четко видим абсолютную идентичность скелета рыбы со скелетом современных сельдей. Ротовое отверстие, глазницы, жабры, ответственные за дыхание, плавники, расположенные рядом с жабрами, хвосты. Словом, все анатомические особенности сельди совершенно идентичны современным рыбам. Давайте взглянем на окаменелость поближе. Сейчас вы очень четко видите и скелет, и тончайшие кости скелета. Рядом представлен окаменелый останок еще одной сельди, принадлежащей к другой группе, которая также не имеет ни единого отличия от современных рыб этого вида. Или, к примеру, еще одна окаменелость. Это останок крокодила мелового периода мезозойской эры, найден в Китае. Палеонтологи путем химического анализа определяют его возраст в 100 миллионов лет. То есть 100 миллионов лет назад на Земле существовали крокодилы, в точности идентичные современным представителям этого класса животных. Налицо отсутствие малейших отличий в анатомии и каких-либо так называемых эволюционных изменений за колоссальный период времени. Вот еще один окаменелый останок, также относящийся к меловому периоду. Его возраст 75 миллионов лет. Как отчетливо видно, этот останок принадлежит молодой особи акулы. И опять налицо совершенная идентичность особенностей строения и отсутствие хотя бы одного отличия от современных особей акул. Собственно, даже общего взгляда на останок достаточно, чтобы сделать этот вывод, что еще раз указывает нам важнейший научный факт. Все живые существа обитали на Земле в том же совершенном, высокоразвитом виде, что и сейчас, и никогда не существовало переходных форм развития. Рассмотрим еще один пример. Позвольте мне немного подробнее рассказать о нем. Это окаменелость древнейшей ящерицы, найдена палеонтологами в Китае в провинции Гуаньлинь. Анализ показал, что эта ящерица жила на Земле 210 миллионов лет. Да-да, вы не ослышались. 210 миллионов лет назад по Земле бегал вот этот вид ящериц с совершенным анатомическим строением и системами жизнедеятельности. В данном случае также налицо отсутствие какой-либо примитивности развития вида. Давайте рассмотрим его поближе. Окаменелость сохранилась до наших дней удивительно четко и полно. Вот череп, превосходно сохранившиеся шейные позвонки, соединяющие череп и туловище. Окаменелость сохранилась столь четко, да вы и сами видите это на экране, вплоть до пальцев и когтей и суставов, соединявших и приводивших в движение пальцы. Превосходно сохранился хвост. Эта окаменелость словно бы специально прекрасно сохранена для того, чтобы дать сторонникам теории эволюции наглядный ответ – нет, никогда в истории жизни на Земле не существовало процесса ее эволюции. Жизнь была сотворена в совершенных формах. Или вот еще один окаменелый останок, также опровергающий возможность эволюционного развития жизни. Это омар, возраст которого палеонтологи определили в 146 миллионов лет. Думаю, на экране вам также отчетливо видно, что эта особь в точности, в мельчайших деталях, идентична современным особям омаров. Четко видны детали строения хвоста, туловища и конечностей, и, конечно же, клешней, идеально сохранившихся до наших дней. А сейчас я хочу показать вам окаменелый останок очень маленького существа. Однако его строение очень важно для науки. Это останок трилобита. Палеонтологи нашли его во Франции.